Привет, друзья, это очередной выпуск «Радио Точки». Меня зовут Дмитрий Семенов, этот выпуск проведу я. И сегодня мы говорим об актуальной в эти дни темы для Литвы. Поговорим о гибридной войне, о контрабанде, о метеозондах с контрабандой и о закрытии границы Литвы с Беларусью. И разобраться во всем происходящем нам поможет наш сегодняшний гость Эйтвидас Бояринас, представитель литовского бизнеса при социально-экономическом комитете в Европе.
Эйтвидас.
Да, Брюссель, здравствуйте.
Ну, во-первых, спасибо большое. Я сам недавно услышал о существовании радиоточки, так что большая честь.
Для нас тоже большая честь. И давайте для начала мы вообще начнем, может быть, как раз с терминами. Да? Вот то, что мы видим, происходящее со стороны Беларуси, происходящее на границе Литвы и Беларуси. Правильно ли действительно это называют гибридной атакой или гибридной войной, и какие признаки нам позволяют назвать?
Ну, во-первых, вы начали с такого очень чувствительного термина, потому что, наверное, уже вас вопрос исходит из-за того, что даже в Литве была в первые дни неразбериха, они называли контрабандой, а что тут другие гибридные войны. Вообще, конечно, наверное, согласитесь, что с терминами всегда бывает очень, кто хочет, так называет. Но мы в Европе и, наверное, сами украинцы называют войну России против Украины войной. До сих пор, если слушаем официальную версию России, это называется специальная военная операция. Вот в этом и есть неразбериха с гибридной. Конечно, то, что начала другая сторона, мы уже тут очень трудно говорим, сам Лукашенко, его подчиненные, какие-то структуры, вряд ли они при своих записях писали, что давайте начинаем гибридную войну против Литвы. Это такого, наверное, нету. И то же самое нам, наверное, очень трудно сразу, что так начать, что что-то летит, это уже гибридная война. Гибридная война вообще, этот термин появился, его такая история давно, это такой даже военный аналитик Кофман, работающий в 2000-е годы, в департаменте сейчас уже войны или обороны, Пентагоне, тогдашним он придумал такой термин, термин, который в себя включает, что в одно время проходят разные уровни, да, и дезинформация, кибернетическая атака, и все это включает под себя какую-то одну цель. Вот это называется гибридная война. То есть что-то происходит много в одно время, ты не знаешь и не можешь почувствовать сразу, что такое, но потом уже можешь определить, какая была цель, или можешь предугадать, какая была цель. Ну и потом уже, конечно, известный, небезызвестный генерал Герасимов внес свою лепту и в 2013 году, когда уже он сам написал для военного обозрения российского большую статью, где, кстати, называл «Цветные революции», как раз гибридные войны Запада против России. Ну и под конец Марк Галлиотти, известный британский специалист, эксперт, уже назвал все это гибридной войной. И вот, конечно, 14 год, это была такая уже черта, когда вообще в Западе этот термин пришел к себе, и уже и Евросоюз, и НАТО начали из своих официальных документов это использовать. Хотя, если вы сейчас читаете, это shadow war называется, или асимметрическая война, очень разные люди называют по-разному. Но официальные документы НАТО и Евросоюза называют это гибридные войны. Как я уже говорил, и НАТО, и Евросоюз говорит о том, что в одно время проходящие военные и невоенные, открытые и неоткрытые действия, и имеющие какую-то одну из целей. Вот известный уже, известный, небезвестный случай российских солдатов без
опознавательных знаков.
Опознавательных знаков, 14 год, Крым, они имели под собой цель, что внести неясность. Мы, литовцы, все жители, наверное, Восточной Европы, сразу сказали, это Россия. Они одеты, униформа, последняя униформа спецназа России. Но если ты в Мадриде или где-то отдаленности, а ты еще включаешь телевизор, и там президент Путин говорит, он так и говорил, что это не наша война, мы не знаем, ты не можешь сразу отличить. Но цель была ясна, что, наверное, потом уже Путин и сам объясняя гибридную операцию по захвату Крыма, он говорит, что так, так было задумано, так было нами задумано. Так что гибридная, когда начинается война, ты не можешь сразу сказать. Можешь вот, взять какие-то признаки. Конечно, вот случай шаров, они летели и со стороны Беларуси. Понятно было, что была вовлеченность, есть вовлеченность режима. Не мог, ну, все знаем Беларусь, ну, насколько мы знаем ее. Шар, а еще в таком количестве не может подняться без ведома официальных властей. И вот ты сразу начинаешь предугадать, что есть включение официальных властей. Они сами делают, может, их подчиненные. Вот это очень такой известный термин, я не знаю, как по-русски, прокси. Uh-huh. То есть от их имени кто-то делает. Понятно, что используется, что есть под рукой, эти шары, которые гоняли контрабанду, сигареты, и, наверное, ну, наверное, не то, не только, они уже давно пользуются. То есть ты, кто начинаешь думать про гибридные какую-то составляющую, ты берешь, что уже под рукой есть. И вот это сразу внесло неясность в Литве. Но это же шары, несущие сигареты. Причем тут гибридная война? И тогда уже идем в последний уже этап. Какая цель? Ну вот цель была очень ясна.
А вам понятна она? Потому что глава департамента госбезопасности говорил, что до конца мы не понимаем.
Нет, ну конечно, в смысле, что уже найти запись, какие, мы можем как в архивах, когда-то через 50 лет поднимется архивы России или Беларуси, мы узнаем, что там у них было. Тогда уже можно сказать 100%. Но мы, конечно, можем предугадать, что внести неясность, внести какую-то заваруху в Литве, даже внести такую, скажем, раскол, люди, да, общественность против государства. А что вы тут делаете? И особенно в этом моменте, когда в Литве нет министра обороны, когда, ну, нечего скрывать, есть чуть-чуть трение формирования правительства, все, ситуация напряжена, парламент обсуждает бюджет. И опять же, если ты смотришь как-то отдаленно, говоришь, слушайте, вы там зажрались, да, получаете 5 миллиардов евро, а что вы? А когда танки зайдут, а что вы тоже так будете махать руками, говорить, не знаем, с чего начать? И вот эти все признаки, откуда летели, какие имеют средства, это не только шары, с ними была связана еще вся дезинформация, там, исходящая из Беларуси, и вот эта цель, как я это уже говорю, внести заваруху. Вот это все можно уже назвать, ну, не что-то 100%, но как-то уже назвать, что есть какая-то уже логика. И в этой логике называется гибридная война. И я, может, уже больше не буду вникать в историю, историографию, но отравление или попытка отравлить семейство Скрипалей, отца и дочь, тоже было, ну, в принципе, да, понятно. Были даже какие-то опечатки этих двух молодых людей из ГРУ. Были даже какие-то их даже видео какие-то. Uh-huh. Их. Но в тогдашней Британии, ну, они тоже говорят, а если это все под суд пойти, да, уже смотреть, ну, нету 100% такого, да, чтобы это они делали, чтобы это, да. И вот тогдашняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, если, наверное, помните, это 18-й год, Великобритания, когда уже после референдума уже была в процессе ухода, но она еще приезжала на формальные советы Европы, советы глав Евросоюза, и она начала говорить, слушайте, первый раз атака на территории Великобритании другим государством, да, или какими-то силами. Но тогда и лидеры начали спрашивать, а дорогая Тереза, ну там они, знаете, называют друг друга по именам, говорят, дорогая Тереза, а как это все с юридической точки зрения? И вот тогда у нее такой, я уже как-то, наверное, люблю британский стиль, она ввела такой термин highly likely. Uh-huh. Это называется, ну не то, что 100%, ну что 100% говорит, это когда уже суд подтверждает, что да, эти двое молодых людей, ГРУ, да, но она говорит, highly likely. Я уже помню, когда уже будучи послом в Москве, Было несколько встреч наших, ну, послы, встречаемся с министром иностранных дел Лавровым. Он как-то, я пару раз, я помню, слышал, он говорит, это вы на Западе любите, highly likely, highly, у вас нету доказательств, вы всегда Россия, Россия. Вот это, вот этот термин как раз он попал в точку. Ты говоришь, что понятно, нету стопроцентной гарантии, по замыслу, по исполнению, что у никого другого нету новичка, ну, highly likely это Russia. Так что, как это приводится, по высокой вероятности.
Да, да.
Так что вот и в этом случае я, наверное, и тут не было, наверное, не было замешательства, да, ну что один министр говорил так, по-другому, но, ну что, не было и доказательств. Но уже когда прошло время, уже вся серия была, больше доказательств, этот термин, он, наверное, не знаю сейчас, использовался ли кем-то из наших властей, но такая была. Highly likely это Беларусь, может и Россия даже.
Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Беларусь или Беларусь как плацдарм для ведения гибридной войны против нас, так же, как Беларусь была плацдармом полномасштабного вторжения в Украину?
Как и Беларусь была, безусловно, плацдармом или была в полном таком 100% сотрудничестве в 2021 году, когда была гибридная операция с использованием нелегальных мигрантов. Тоже, но из территории Беларуси, приезжавшие люди из Ирака, да, но если ты уже понимаешь Беларусь, ее возможности, ну, понимаешь, что без участия прямого и непрямого России это невозможно, да, чтобы в Москве очнулись и поняли, слушай, Лукашенко, такую операцию, откуда, да, ресурсы. Понятно, понятно. И в этом случае можно так подумать. Почему? Потому что, ну, вот была серия залетов дронов. Потом было даже пересечение с истребителями и в Эстонии, и недавно в Вильнюсе. И понятно, что опять же, такого прямого, чтобы это все связано, нету. Но что это, есть какая-то логика между этими действиями, что, наверное, все это понимают, да?
Вот это вот предполагаемая цель, да, посеять хаос, дестабилизацию, вот на сегодняшний день вы констатируете, удалось ли им добиться ее или нет?
Я думаю, что нет, но внесло, безусловно, какую-то, ну, неразбериху, и критика литовских властей, опять же, такое уже, как уже назвал, чувствительное время, когда еще не хватает двух министров, в Литве проходят протесты против назначения министра культуры, нету министра обороны. Я думаю, что в этом контексте была какая-то, ну, цель была достигнута. Но даже из-за того, что Литва потерпела экономически, это тоже, ну, не самый подходящий момент сейчас для Литвы терять финансы, ну, для наших компаний, да, для Вильнюсского аэропорта, для компаний. И особенно репутационно, да, мы уже не боимся этого термина, что мы рядом с соседями, из которых выходит угроза. Но такого, чтобы мы были вовлечены, вот как дроны залетают сейчас, шары, такого не было. Если ты, конечно, думаешь про Литву, про ее стабильность, это, конечно, вводит какой-то вопрос, а как Литва? Она не справляется, да, или справляется только после какого-то времени, да, и так что для репутационной Литвы, ну и вообще, ты не можешь лететь в Литву, ну что, а там может не можно сесть. Если у тебя был бизнес-проект, ну да, может, я подожду пару недель, а потом уже может этот проект уйти в другую страну, да, инвест или так далее. Или вообще такой, ну, репутационно это для Литвы было. Так что в этом смысле была достигнута. А вот это как и с дронами, и то же самое с шарами. Стоимость их копейки, ну не копейки, тоже стоит. Но это по сравнению с таким хаосом, часы простоя Вильнюсского и потом еще Кауновского аэропортов, часы людей, сколько они потеряли, это намного-намного больше. И, наверное, сигнал, что вы уязвимы, товарищи, вы уязвимы. Мы можем прилететь не только с сигаретами, мы завтра прилетим с чем-то более таким.
Вполне себе может быть и взрывчатка
да,
небольшая,
да, да.
Как
так
говорили
что,
эксперты.
Так что да, килограмм-два да, повесил. И, так что вот, ну, вот то же самое, череда этих ну, то, что называют неразберихи и так далее.
Хорошо, они нам шлют такой сигнал. Давайте теперь попробуем оценить наш ответный сигнал. Я прежде всего, конечно, не о военно-технических, а о политическом ответе, который мы сейчас пока ввели, и, возможно, он будет как-то расширяться. Как бы вы его оценили? Ответ вот закрытие
ну,
границ.
Я уже не работающий в МИДе, могу чуть-чуть и, ну, не что-то критики, но чуть-чуть более как-то объективно. Как раз в прошлом сентябре начал свою годичную работу в центре европейского анализа в Вашингтоне, в маленьком американском think tank, как не знаю по-русски.
А это так можно говорить, think tank, это да? Все поймут.
И как раз тогда был, если помните, был единичный случай, когда тоже шар с сигаретами упал как раз на территории Вильнюсского аэропорта. Это вообще было. И мои коллеги в Вашингтоне говорят, ой, эти напиши, не про военную, не про экономическую часть, про гибридную. И вот как раз у меня была статья, потом ее и 15 минут ЛТ перепечатали на литовском языке как раз в сентябре в начале. И я читаю, что, ну, к сожалению, мои выводы, что делать, они как-то и до сих пор могли бы быть использованы. Ну, во-первых, это надо менять юридические акты Литвы, которые бы позволяли сбивать, а оказалось, что мы не можем даже сбивать. Мы должны больше инвестировать в радары, потому что мы не только должны видеть уже шар, залетевший в Литву, но мы хотя бы там на 10-15 километров на территории Беларуси, или если уже это будет из Калининграда, территории Калининграда, это тоже надо в этом инвестировать. Координация лучше между нашими структурами, между аэропортом, воздушной авиацией Литвы, структурами и военной авиацией, радары, что мы видим. Потому что одни видят высоко, другие видят пониже. А если между них координация, оказалось, что шары летят по разным сферам координации. Ну и, конечно, вовлечение НАТО, структур НАТО и Евросоюза, чтобы они тоже подумали о том, ну, как они бы могли включить уже Литву в такой больший уровень софистикации, что касается уже мониторинга воздушного пространства. И, конечно, о чем мы уже сигнализируем балтийские страны, особенно и давно, то, что средств натовских, которые сейчас в Шуляй, это 4 самолета по ротации, то, что называется air policing, воздушная полиция, должны уже перейти на другой уровень, на уровень обороны.
Ротационная модель ПВО,
и,
как говорят, да?
Очень правильно. И оказалось, что это должно быть не только то, что называется самолеты, но и радары, и дроны, и вот воздушные шары. Так что я в прошлом году писал то же самое. Оказалось, что ну, вот, юридическая база до сих пор не изменена, и сейчас в спешном порядке меняется. Что, наверное, уже есть хорошо, и то, что уже есть хорошая координация между структурами, это первое. Когда вообще страна думает о как бороться с кризисами, и эти кризисы могут быть гибридные или даже естественные, не знаю, ураганы и так далее. Самое первое это иметь то, что по-английски называется all government approach. Uh-huh. Вот одно место в Вильнюсе, не знаю, бункер или если не война вообще какой-то, где за полчаса представители со всех министерств, ведомств,
ситуационный центр такой.
Или даже сейчас уже онлайн подключается. Ребята, что происходит? Что видите вы, пограничники? Что видите вы? Есть какая-то новость? И это уже идет. Это вот этот центр кризиса.
Национальный центр управления кризисами.
Да. Национальный центр управления кризисами, господин Виткаускас. Это уже есть, о чем мы уже издавна мечтали. И вот как раз при этом кризисе он первый. Потому что глава этого центра должен появиться по телевидению через 5 минут. Он должен сообщить не то, что мы не знаем, он должен сообщить, что засекли, ситуация понятна, и будем работать. Есть уже план. Ну и конечно, наверное, ну, вовлечение НАТО, ЕС, это, я думаю, остается еще думать о лучшем, но пока такого нету. Но здесь не только шары, здесь, наверное, уже и дроны. Но есть уже ответ, наверное. Ну, конечно, mm-hmm. НАТО этим занимается. НАТО после уже сентябрьского залета, массового залета на территорию Польши, уже НАТО объявило о создании NATO Center. Это переводится Ритус Аргибенис, восточный охраняющий. Да,
да, восточный...
Охранник.
Да, да.
Восточный охранник.
Страж, восточный страж.
Да, вот страж. Но это не только объявление операции, то, что уже они начали заниматься. Ну и, конечно, то, что мы услышали из уст президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен, и то, что подтвердил наш уже любимый Андрюс Кубилюс, комиссар по обороне и космосу, о создании дроновой стены. И вот дронная стена, наверное, понимаете, что это не только будет дроны, это все, что будет залетать.
Радары
и шары, и дроны, которые будут залетать, они должны иметь какую-то, должны иметь. Ответ должен быть дать. И этого, конечно, пока нету, но уже есть план, это уже хорошо. Mm-hmm. Так что меняется уже резюме. Меняется законодательство Литвы, лучшая координация между структурами и вовлекается НАТО и Евросоюз. И уже больше ясности из уст наших министров, премьер-министра и других. Так что, ну, не все хорошо, но уже что-то есть.
Знаете, это один из самых, наверное, популярных вопросов, которые я получаю после закрытия границы, он заключается в следующем. А при чем тут граница? А что эти шары пересекают через контрольно-пропускные пункты? Вот вы можете объяснить, при чем тут граница?
Да, здесь я уже не знаю, как глубоко войти с объяснениями. Вообще, ответ, ну, взять уже гибридная война. Так вот, первый ответ, когда ты думаешь про то, как бороться с гибридными, скажем, угрозами, это устойчивость, английский термин resilience. Это касается и правительств, государств, институций, и людей, общества. Это по всему спектру. Ну, скажем, один из таких самых популярных примеров – медиаграмотность. Да? Угу. Когда ты, как уже ответ против дезинформации, ты обучаешь или делишься знанием, что такое медиаграмотность. Ну, это же такой базовый, да? В чем есть плюс и минус этого подхода. Плюс – то, что ты уже инвестируешь свои ресурсы, готовишь людей на любые спектры угроз. Но минус – то, что ты один шаг волокишься за теми странами или за теми организациями, которые против тебя используют этот прием. Ты уже готовишься к одним угрозам, появляется новый. Вот,
то есть ты обороняешься, ты не контратакуешь.
Хороший пример с последними уже кинетическими, да, Литва и весь регион Балтийского моря жил в предугадании, какой еще будет кабель перерезан, и были инвестированы средства, миссия НАТО, Baltic Center была организована, да. Оказалось, что дроны уже все забываем, и мы тогда все перебрасываемся уже на дроны. И это будет, наверное, я не знаю, что вот здесь хороший вопрос, а что дальше может будет? Потому что другая сторона, ну, скажем, Россия, Беларусь, они имеют комфорт, ага, все, с кабелями пошутили, сейчас с дронами, с шарами, и ты волокишься. И вот придуманный вообще такой термин, который начался больше, ну, вообще вся теория, называется... Deterrence by punishment. Это переводится как ответ сил, и со стороны силы. Mm-hmm. Да? И в этом случае большая асимметрия. Ты, как, вот, опять же, пример, который я использовал, попытка отравления семейства Скрипалей. Mm-hmm. То есть мы не можем, в Запад, НАТО, Евросоюз, Не могут, а как мы ответим? Мы тоже будем...
Травить там семью Ивановых каких-нибудь.
Да.
Нельзя, да.
Понятно. Ну, не то, что нельзя, вообще-то даже не обсуждается. И тогда думается про асимметрический ответ. И говорит, ага, в наших странах, на территории наших стран действует ГРУ, они действуют свободно, вот приезжают, уезжают, надо укусить. И укус был тогда массовая высылка дипломатов или представители ГРУ, которые работали под
политическим прикрытием, да.
Там, ну, из Литвы 5, там, из Латвии тоже, и такие средства. То есть это было, то есть страны НАТО послали такой, послал, в чем этот deterrence by punishment? Ты шлешь сигнал, что мы знаем, что это вы делаете. Вот вам русский термин ответка, да? И мы будем так думать. Дезинформация, опять же, ну, а что, мы будем тоже врать? Нет, мы выключаем российское телевидение, да, из эфира. Или отдаем под суд, как, скажем, в сентябре прошлого года власти США, еще при Байдене, отдали под суд весь структуру Russia Today в США, ну, что они были вовлечены, там и нелегальные деньги. Этот ответ deterrence by punishment уже по своей сути бывает асимметрический. То есть или ты думаешь про какие-то юридические меры, как суд, или закрытое телевидение, высылка дипломатов, санкции и так далее. И вот в этом случае, ну что, вот хороший вопрос, при чем тут граница? Uh-huh. Граница при том, что мы знаем, что это вы делаете, и вам будет экономически больно. И нам будет больно, но вам будет еще больно, вы будете не иметь возможности, ваши граждане ездить и ваши товары ездить в Европу. И вот этот прием, то, что называется асимметрический, он имеет свою логику. Понятно, что надо, используя этот метод, очень четко говорить, что это не то, что мы ошибаемся или мы не понимаем. Да? Мы все понимаем, что вы делаете, но наш ответ такой. Наш ответ мог быть юридический, мог и так далее. Но в этом случае был придуман ответ закрытия границ. И даже то, что уже в первые часы президент Лукашенко вышел
в
эфир, говорит, что
давайте
при чем тут мы и так почему? Угу. Это уже для всех, которые, ну, следим, было, наверное, ясно, что укусили.
Да, то есть вы так считываете, как и президент Науседа?
Да, ему стало больно. Он говорит, ну, при чем тут, я даже могу извиниться, ну, если это мы извинимся. Понятно, что его никто не выбирал на демократических выборах. Для него мнение белорусов ноль, да? Но все равно, если уже белорусы начнут говорить, слушайте, мы не можем ездить ни в Литву, ни в другие страны, ворота на запад заперты. Господин Лукашенко, ну, а что вы тут делаете, да, с этими шарами, да? Экономически, для Калининграда сразу тоже ведь товары идут из Калининграда, то есть уже и для России болезнь. И вот это, наверное, ну, он такой, ну, как бы противоядие, можно так назвать.
Да, ну вот единственная вот эта вот история, я понимаю эту логику, да, чтобы создать определенное, может быть, давление своих же граждан на Лукашенко, но вот она, к большому сожалению, не работает по моему опыту общения с белорусами, которые недовольство свое выражают в отношении наших пограничников, даже еще до этого момента, когда вот просто долго переходить было границу, наверное, потому что наших критиковать можно, у нас демократическая страна. Но тем не менее, вот этот вот эффект, вот этот последний шаг, который нужен, чтобы они как-то начали роптать против Лукашенко, его не происходит.
Ну, может быть, надо как-то более четко объяснять, да, может, и вся коммуникация должна идти. Вот я даже, ну, наверное, более понятный нам обоим ситуация с санкциями, да? Я помню, я тогда был посол в Литве, в Москве, когда началась война, и начали санкции. И вот и мы между послами Евросоюза и меня извили, начинали спрашивать, есть ли эффект? Начались ли как-то волнение людей, mm-hmm. что, ну вот, господин Путин, зачем эта война? Ну, специальная военная операция, мы теряем экономически. И, конечно, ну, мы уже те, которые послы, ну, наверное, эксперты, которые следят за Россией, ну, сразу поняли, что, к сожалению, такого очень трудно достичь. Почему? Потому что для, с большой дозой пропаганды, а Россия, мы знаем, очень умело это делает, все это было перевернуто. И оказалось, что люди начали обвинять нас, Запад, говорит, а это вы вводите санкции, чтобы нам, россиянам, было больно. И особенно, когда это было, еще говорю, усилено с пропагандой, которая говорит, вот вы видите сейчас, ну, это риторика официальной Москвы, видите, граждане России, коварность Запада. Они даже и вас вовлекают во всю эту истерию. Да. И, конечно, здесь одна из таких, ну, недоработок наших. Ну, не знаю, можно ли это перешагнуть. Mm-hmm. Но когда ты делаешь особенно такие асимметрические шаги, надо четко посылать сигнал, надо коммуникацию. Граждане Беларуси, это не направлено против вас. Это направлено против гибридной операции, которая затеяла, ну, как мы думаем, можем предугадать, вашим руководством. И вот это, я думаю, этого, наверное, не хватает. Но, говорю, это уже вот 3,5 года, почти 4 года Запад весь думает о коммуникации, но как-то не можем достигнуть. Но я все-таки оптимист, что если уже Лукашенко отреагировал, такова его была реакция, он, наверное, уже понял, что так далеко, ну, если бы еще продолжится месяц, два, полгода, это будет существенный удар по уже так хрупкой экономике Беларуси.
Ну, я думаю, что, кстати, вот в этой вот коммуникации, да, в этом сигнале гражданам Беларуси нужно еще же добавлять, что мы понимаем, что это приводит к вашим неудобствам бытовым. Но поймите и нас, наши граждане страдают из-за закрытых аэропортов, не
очень,
меньше вашего.
Очень, очень важно. Это не то, что как бы зуб за зуб, да, что наши страдают, и вы пострадаете. Но это больше как-то, ну, должны понять нашу логику. Это ваши будут страдания экономические, неудобства, но они не связаны с нашими, как бы, негативными отношениями к вам. Это связано с нашим негативным отношением и осуждением режима, который затеял это все.
Давайте вот еще такой вопрос из серии «Альтернативная история». А если бы, да, я просто много им задаюсь, вот в своих постах на эту тему тоже в Фейсбуке, в том числе и в эфире. А если бы еще тогда, в сентябре, мы вместе с Польшей синхронно закрыли границу на те самые 2 недели, на которые закрывали они, это бы могло быть тогда уже превентивной мерой, и шары бы к нам не летели, может быть?
Ну, в случае дронов, конечно, доказательство, что это белорусские дроны, было, наверное, куда более затруднительно. И все равно, тогда уже можем было как-то думать, а при чем тут Беларусь, да. Вот я недавно прочитал статью Radio Free Europe, и даже там меня цитировали. Они когда-то обсуждали, что, оказывается, намного больше еще дронов залетает на территорию Беларуси, и Беларусь страдает. Так что, ну, я не знаю, могло бы это спасти сейчас нас, но все равно ответы должны быть как-то, они должны быть своевременные и пропорциональные. Да? Мы не можем, в случае дронов, нету прямого доказательства, вообще нету, чтобы это Беларусь пропускает их. Они летят далеко, быстро, высоко. Но и при том, все равно есть какая-то степень эскалации, когда ты можешь с чего-то начать, с риторики, с коммуникации, и тогда уже вводить какие-то меры. Я думаю, что это все своевременно. НАТО и Евросоюз отреагировал, они знают, уже принимаются меры. Литовское правительство принимает меры, мы в спешном порядке меняем законодательство, уже идет известный такой, который вообще по всему миру идет, что Литва, правительство Литвы разрешило сбивать шары кинетически, так что, я думаю, уже сигнал послан. И вот этот сигнал, наверное, тоже называется ответкой, что будем сбивать, ну, конечно. И наши специалисты уже очень детально объясняли, что если, конечно, над Вильнюсом летит шар, ну, его сбитие может под собой вовлечь даже, ну, не знаю, смертельный исход.
Это упадет, ну, это опасно, если он упадет, да. Там начинает.
Ну, наверное, надо будет думать как-то перед Вильнюсом или же когда он заходит в какую-то территорию, ну, лесную территорию или в поля. Так что есть какая-то логика, где сбивать. Но надо сбивать, я думаю, а что ждать, а что, чего ждать, да. Конечно, они там высоко, с обыкновенной винтовкой не сбьешь, там, и ружьем, но надо думать. И дроны-перехватчики, да, которые могут залететь их, но надо думать, и в спешном порядке думать.
Господин Коу, которого называют, ну, де-факто спецпредставителем Трампа по Беларуси, который приезжал в Минск, да, который, собственно, участвовал в освобождении заключенных, я читал вот его реакцию тоже, он выразил с нами также солидарность и сказал, что надеюсь, что впредь подобное со стороны Беларуси не будет повторяться. Вот, наверное, самый сильный сигнал.
Наверное, вы затронули такую самую интересную, но менее известную для литовских экспертов, ну, наверное, и всех экспертов, такую сферу, в чем логика таких отношений Трампа с Лукашенко и отношений вообще новой администрации США с режимом Беларуси. Ну, можно объяснить это, ну, тем, что вообще это идет в русло логики Трампа, да, у него какое-то другое мышление, не то, что там гуманитарное, ну, есть, наверное, гуманитарное освобождение политзаключенных, но, не знаю, вовлечь Беларусь в какие-то дела, да, изъять Беларусь из российско-белорусского, ну, наверное, понятно, что это, ну, очень трудно, наверное, но может какая-то логика у Трампа есть, что давай-ка попробуем и Беларусь вовлечь в наши какие-то общения.
В орбиту наших интересов, да.
Да, так что у Трампа, ты не понимаешь, сколько это, вот, скажем, уже в классику, наверное, войдет соглашение Израиля и Газы, ну, Израиля-Палестины. Опять уже понимаем, что там много еще будет, и up and down, да, и Гамас то хочет разрушать, то не хочет. Понятно, оставим. Но вообще эта логика Трампа, которая вовлекалась и его зять, и господин Витков, и арабские страны со своими нефтедолларами, экономические интересы, это, знаете, такая путница. Я думаю, и Трамп, думая про Украину вообще пошире, Россия, Украина, он как-то думает, вот Украина, ну, как-то все это сейчас обойдется, ну, потом Россия, какие-то дела будут, ну, вот и Беларусь. И вот в этом контексте, если Беларусь думает о каких-то, ну, не знаю, это нету альтернативы, что Беларусь думает о альтернативе, ну, о каких-то возможностях и интересах в США, сигнал, посланный из США, как раз после встречи представителя Госдепартамента, да. С моим коллегой послом Варволисом, послом Литвы, что мы не рады, да, мы даже критикуем и так не делайте. Я думаю, очень кстати, да, потому что, ну, все сигналы важны. И то, что в первые же дни и выступила и президент Урсула фон дер Лайен, президент Еврокомиссии, с очень четким, что это гибридная война сейчас, ну, на меньшем уровне сигналы США, это все, наверное, это все идет в эту логику, что мы должны вовлечить. Это ответ на шары и действия Литвы, это наше дело. Мы должны, конечно, консультируемся с нашими. Я, безусловно, думаю, что ответ Литвы, даже закрытие границы, был проконсультироваться с Брюсселем, что мы делаем, чтобы была понятна логика и наши планы. Но и вовлечение структур НАТО, Евросоюза, США, это очень-очень важно. Это наша семья, да, это мы должны делиться хорошими и плохими с нашей семьей. Так что, но, как я уже говорю, еще раз повторюсь, это дело Литвы, все равно мы должны делать. Ответ на кризис должен быть уже литовский. Это мы не можем быть, давайте в Брюссель приходите, это наше дело.
Да, ну что ж, мы узнаем, я думаю, совсем скоро, дойдут ли посылаемые и нами, и американцами, и нашими друзьями, и партнерами, и коллегами из Евросоюза, да, сигналы до Александра Лукашенко. Спасибо за такой хороший разбор вот этой ситуации. Спасибо.
Спасибо вам.